У нас сейчас панорама Библии. Я хотел бы несколько вопросов таких. Братья, прошлое занятие, кто помнит, на чем мы остановились? Ну, в рассуждениях о Божьем плане спасения, изучая панораму Библии. Кто, братья, помнит? Как ты сказал? Ага, хорошо. Братья, еще такой вопрос. Я много мест Священного Писания давал для того, чтобы могли просмотреть. Просмотрели дома? Там выходные дни у нас и шли, наверняка не особо. Как? Некогда, да, было? Кто куда поехал? Все вместе, это много времени займет, а мы не обладаем большим временем, нам нужно дальше и дальше идти. Братья, я хотел бы еще так сказать, чтобы немножко уделить времени для вопросов. Четвертый период – это период патриархов. Мы сегодня его заканчиваем с вами, переходим к пятому периоду, это период закона. Но вот потому, что мы рассуждали, хотя бы немножко, если есть вопросы, братья, можно задать. И поэтому, если будет какой-то ответ, ответим. Если нет, там, исследуем, если какой сложный вопрос. Бывает так, по двум причинам нет вопросов. Или все понятно, или вообще ничего не понятно. А если ничего не понятно, то надо начинать как бы сначала, да? Но такой возможности у нас тоже нет. Братья, как с вопросами? Нету, да? На вопросы не будем тратить время. Давайте, хорошо, будем идти дальше. Братья, я предложил в прошлый раз порассуждать вам над таким вопросом. Мы с вами заметили, что по линии обетования у нас Авраам, Исаак и Иаков идет. Жизнь вообще этих благословенных мужей Божьих, она, конечно, полна была различных трудностей. Авраам очень много трудностей испытал. Написано, он сверх надежды поверил с надеждою. И когда ему были даны обетования, то в них нужно было поверить, когда еще даже проблесков не было. Когда дано было обетование, что у тебя сын будет, а Сара уже была далеко не молодой, и возможности уже к рождению детей не было в то время, когда Бог снова и снова утверждал Авраама, не беспокойся, будет у тебя сын. Затем что мы еще обнаруживаем? Бог говорит, я тебе землю дам. Землю дам тебе и потомкам твоим. А эта земля, она заселена потомками Хама, причем они очень враждебно относились, особенно впоследствии мы это видим, когда Израиль подходил к Ханаанской земле, очень враждебно относились они. И вот Бог говорит, я все тебе это дам. И я думаю, какую нужно было иметь веру. Братья, мы в прошлый раз с вами отмечали, что верующие, мы с вами, благословляются с верным Авраамом. И благословение, которое получил Авраам, оно переходит на нас. Но, братья, не на всех. Не на всех. Есть условия, благодаря которому мы можем получить это благословение. Это условие, это вера, подобна Аврааму. Не исполнение закона, потому что завет был дан Аврааму до обрезания. Это говорит о том, что он стал отцом верующих еще вне обрезания. То есть мы, как верующие, с вами благословляемся вместе с верным и верующим Авраамом. И думаю, братья, что наша вера, вот такая убежденность, целенаправленность жизни, должна быть не меньше убежденности и веры Авраама. А если так над его верой рассуждать, каким испытаниям она подвергалась? Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь. И на одной из гор, это гора Мария, так исследователи говорят, что потом это станет Голгофский холм, вот, где принесена будет вот та жертва, о которой Бог на этой горе Моря, когда Авраам принес жертву животное запутавшееся, то так он назвал это место, Иегова Ире, то есть Господь усмотрит. Заметьте, братья, не Господь усмотрел, в Исааке Бог не усмотрел заместительную жертву, абсолютно. Даже если Авраам где-то и мог как-то об этом подумать, что это вот и будет та заместительная жертва, и думал, что Бог воскресит из мертвых потом Исаака, и они возвратятся, то он был вынужден сказать Иегова Ире, то есть Господь усмотрит, и на горе Моря оно усмотрится. прошло много лет, я так думаю, что по панораме Библии можно и посчитать, сколько лет приблизительно прошло, все даты, они приблизительные, и действительно, на этой горе усмотрелась величайшая жертва, жертва Иисуса Христа. Так вот, братья, нам нужно подражать вере Авраама. Я думаю, с этого мы для себя должны взять урок. Вера наша, она подвергнется и испытаниям, обязательно будут такие моменты, на которых наша вера должна будет проверена. Авраам поверил, и суть веры, написано, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вот как раз и отображение веры Авраама было в уверенности в невидимом. Братья, от Авраама, значит, Исаак, от Исаака Иаков. Иаков получает имя Израиль, и в целом израильский народ, он имеет или получил свое имя именно от Иакова. Это родоначальник израильского народа, или от него Израиль берет свое имя. Братья, я думаю, нам немножко надо остановиться на Иакове. У Иакова было 12 сыновей. Сыновья эти были от разных женщин. Это две его жены, Рахиль и Лия, и две служанки. От них у Иакова было 12 сыновей. Но мы с вами понимаем, братья, что как-то должна дальше идти линия обетования. На Иакове она не остановится, потому что Иаков – человек смертный, он тоже умрет, придет время этому. И Библия запечатлевает этот момент, как умирал Иаков, насколько жизнь его, какой она была, какое отношение с Богом у него было. И в целом я так отмечал, братья, что в семье Иакова не все было нормально. Семейная жизнь его проходила не совсем нормально. Были там и трения, были разногласия, и между женами, у Иакова по отношению к женам, между сыновьями. В общем-то, его жизнь была такой, о которой он вынужден был засвидетельствовать перед фараоном. «Малы и несчастны дни странствования моего». И Иаков не ошибался. Действительно, в его жизни было очень много несчастья, очень много несчастья. Но, тем не менее, это был человек, который верил в Бога. И Бог по этой линии, или глядя на эту черту и качество в жизни Авраама, в жизни Иакова, извиняюсь, видя в нем веру, Бог дальше совершал свой Божий план спасения. Итак, у Иакова 12 сыновей. И вот по кому-то или по ком-то из этих сыновей должна дальше пойти линия обетования. Мы в прошлый раз с вами выяснили о том, что линия обетования пошла по Иуде. Вот на этом мы остановились. И был такой вопрос. Справедливо бы, или, братья, глядя на жизнь Иосифа, это любимого сына Иакова, для которого он и разноцветные одежды сделал, наблюдая за жизнью Иосифа, мы находим в ней много положительного. И в целом Иосиф во многом является даже прообразом Господа Иисуса Христа. Но почему-то Бог усмотрел, что линия спасения или Божий план спасения будет совершаться не по колену Иосифа, не по Иосифу, а именно по Иуде. Было бы даже логично предположить, что линия совершения Божьего плана спасения, она могла бы пойти по Рувиму, как первенцу. И в общем-то, первенец или первородный сын, он имел большие преимущества, большие преимущества. Не случайно там и у Иакова в жизни была борьба за первородство. И можно было бы предположить, что эта линия пойдет по Рувиму, но так не получилось. Дело в том, что Рувим в свое время, он согрешил против отца, осквернив тем самым. И Иаков, когда давал своим сыновьям, пророческое такое, кому благословение, кому определение, то он сказал так: «Рувим, первенец мой, ты бушевал, как вода. За это ты не будешь преимуществовать. Преимущества у тебя не будет». Таким образом, Иаков отвел Рувима в сторону. По нем Левий и Симеон. Левий и Симеон – это два брата, которые в свое время тоже, не совсем правильно, или точнее неправильно у них пошла жизнь. И Левий и Симеон, они, сделали так, что жители города погибли, потому что мечи их были весьма жестоки, и сами сыновья Леви и Симеон весьма гневны были. Там произошел один случай, я думаю, вы помните, с Диной. Так вот, когда Иаков о них говорит, то высказал мысль так: «Леви и Симеон, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их не приобщится». И поэтому Леви и Симеон тоже, ну, исключены из продолжения вот этой линии Божьего плана спасения или вот этого семени, которое поразит змея в голову. Следующий после Рувима, Левия и Симеона идет Иуда. Я думаю, братья, что вы хорошо знаете историю Иуды. В целом жизнь этого человека, она была неровной во всех отношениях. У него очень много было пробелов, много согрешений. Но, братья, что мне нравится в жизни Иуды, что когда у него произошло неправильное действие по отношению к Фамаре, то он высказался в отношении себя так, а говорит: «Она правее меня». Вот у Иуды мы наблюдаем некоторые уже понятия о сокрушении, о смирении, о признании своей вины. Говорит: «Она правее меня». Но думай, что не это, но лягло основанием для того, чтобы по колену Иуды или от чресл его потом пришел примиритель, ему покорность всех народов, так говорит Иаков. Что особенного мы наблюдаем в жизни Иуды? Братья, когда Иосиф, ну так планомерно разоблачал братьев своих и представлял на лицо их вину, то получилось так, что он одного из сыновей взял под домашний арест. Сыновья возвратились к отцу, доложили об обстановке. Отец, ну, особо не беспокоясь о том, что потерял-то не любимого сына, во второй раз посылает в Египет за хлебом. Приходят они. Но правитель поставил такое условие, что для того, чтобы вам прийти снова или забрать брата вашего, то необходимо будет, чтобы вы привели младшего брата своего, и тогда я удостоверюсь, что вы люди честные. Братья, я думаю, вы эту историю хорошо знаете. И вот когда они появляются пред лицо правителя, там вот разыгрывается Иосифом вся история по чаше вот этой, засунутой в мешок к Вениамину. Вениамин снова возвращается, Иосиф хочет оставить его у себя, а братьям говорит: ну, а вы можете возвращаться. И вот Иуда выступает и говорит такие слова, которые являются, братья, прообразом Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит так: «Я взялся отвечать за отрока, и вот пусть моя душа будет вместо отрока». То есть пусть отрок идет к отцу своему, потому что, ну, отец в больших переживаниях, одного сына не стало, а теперь еще одного не станет. Но эти сыновья, они от любимой жены его, от Рахили, это Вениамин и Иосиф. И поэтому, говорит, я останусь вместо отроков. Братья, я наблюдаю здесь, что это очень такая, ну, положительная черта. Я буду вместо отрока. Иуда готов идти в темницу, Иуда готов страдать, отдать себя не на временное заключение, а на пожизненное рабство. За что? За свою вину? Нет. На нем вины абсолютно в этом вопросе никакой нет. Уж если рассматривать положение вины, то она только на Вениамина. Но он говорит о том, имея жалость к отцу, имея твердость своего обещания, что я взялся отвечать за отрока, я буду вместо отрока. То есть согласие страдать за вину другого. И в этом я вижу, братья, прообраз нашего Господа. Согласие Иисуса Христа страдать за вину другого, будучи сам не виноват. И это-то, думаю, и лягло вот основополагающей причиной того, что по колену Иуды или по Иуде дальше пошла линия спасения. Я думаю, что, братья, может быть, на этом и достаточно, чтобы нам идти вперед. Господь сказал, или точнее Иаков, он так отмечает благословение для Иуды. Мы его зачитаем и потом уже перейдем к следующей части вот наших рассуждений. Думаю, это надо отметить, потому что здесь имеется и пророческий определенный смысл. Это Бытие, 49 глава. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда с добычи, сын мой поднимается, преклонился он лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Братья, вот в этом благословении, которое Иаков дает Иуде, мы ясно просматриваем с вами личность, которая потом поразит змея в голову. Эта личность здесь звучит в таких словах: «примиритель и ему покорность народов». Это, несомненно, речь идет об Иисусе Христе. Это Бытие, 49 глава, я уже закрыл этот текст, но вы с 8 стиха, да, по 12. Братья, еще Аврааму было предсказано, что потомки его будут угнетаемы. После того, когда Иосиф захотел переселить все семейство отца своего в Египет, отведена была для них очень хорошая земля Гесем. Это была очень плодородная земля. Земля, которая, ну, можно сказать, элитная во всей земле египетской. И вот туда Иосиф или Иосифу было разрешено, но чтобы был помещен отец и весь дом отца его. Это братья, это дети их, это жены их. Прошло время, и израильский народ начал размножаться. И размножался так быстро и такими темпами, что египтяне пришли в ужас. Они смотрят, что израильтян становится все больше и больше. Но все-таки между израильтянами и египтянами всегда сохранялась, ну, дистанция в национальном отношении. И даже когда Иосиф рассказал о том, что братья мои придут, рассказал об этом фараону, то он учит отца своего, как нужно, представши перед фараоном, рассказывать, что мы, значит, там были пастухами, мы скотоводы, а вообще это было... но непристойным занятием для египтян. Они больше время проводили там в строительстве, в архитектурных всех этих сооружениях. И, наверное, только рабы выполняли вот ту работу, которую совершали израильтяне. И в целом национальная, ну, разница или национальная дистанция у египтян с израильтянами, она всегда сохранялась. Братья, пришло время, когда фараон умер. Тот фараон, который... полюбил Иосифа, который в руки Иосифа отдал бразды правления над всей землей египетской. Но пришло время, когда фараон умер. По смерти фараона встал другой фараон, то есть там определенная, ну, династия фараонов. И был такой царь, который, написано, не знал Иосифа, и, стало быть, он перестал знать и весь род Иосифов. И израильтянам в Египте стало очень несладко. Их принуждали к там очень трудной работе, работа непосильная, обжигать кирпичи. Но я так немножко читал исторические справки, братья. Вот египтяне настолько были увлечены строительством. Фараоны делали для себя, это как раз приходит на это время, фараоны делали для себя пирамиды. Но пирамида – это не просто архитектурное сооружение, а это погребальные, ну, если можно так сказать, камеры для фараонов. Они строили их еще при своей жизни. В этих камерах было очень много там разных отделений, подземные хода, разные там, в общем, надгробные плиты. Все это делалось, и я думаю, братья, может быть, даже и руками израильтян. И вот так они участвовали в этом строительстве. Египтяне очень любили делать какие-то храмовые сооружения, культовые сооружения, потому что сильно развито было идолопоклонство. И, возможно, братья, я допускаю такую мысль, под принуждением где-то израильтяне участвовали и в этом строительстве. Под принуждением, под строгой такой властью надзирателей приходилось наверняка израильтянам выполнять и ту работу, которую они не хотели выполнять. В Библии говорится так, это книга Исход, по-моему, 3 глава, что израильтяне очень сильно возопили к Богу, очень сильно. И Господь говорит: «Я увидел, я услышал вопль, я вижу стенания народа моего, и потому иду избавить мой народ от руки египтян». И вот этот период, братья, который мы сейчас с вами будем рассматривать, пятый период, он хоть и назван период закона, вот, это период, когда израильский народ после вот этой скорби, которая его постигла, после вот этого времени стенания, Бог начинает свой народ выводить из этой земли египетской. Мне понравилось, Геннадий Константинович в этом году такую мысль отметил. Говорит, вот кого Бог выводил из Египта? Вот если так себе представить. И он так высказался. Он выводил многотысячный или даже там миллионную эту армию цыган, цыганского табора с еврейским языком. Братья, когда они выходили, это ж только представить себе. Эти малыши на руках, эти грудные дети, скот, который блеет, мычит, и весь вот этот цыганский табор с еврейским языком выходит из земли египетской. Но прежде чем им выйти из земли египетской, братья, я хотел бы, чтобы мы рассмотрели с вами вот такой вопрос для рассуждения. Скажите, почему израильский народ оказался в рабстве? Какие у вас есть мысли на этот счет? Можно будет кратенько поделиться. Сейчас, одну минутку. Вот это рабство, оно было еще предсказано пророчески Аврааму, что потомки твоему, они будут притесняемы. Доколе мера амореев, это то есть тех жителей, куда пойдут израильтяне в Ханаанскую землю для того, чтобы их прогнать, доколе мера беззакония амореев не наполнится. И вот очень долгое время израильтянам нужно было быть в этом рабстве. Братья, как вы мыслите, почему Израиль оказался в рабстве? Пожалуйста.
Ну, я так понимаю, мое мнение, что если бы они не были в рабстве, если бы они не были вообще рабами, им бы не захотелось оттуда им
выходить. Хорошая земля Гесем, все так устроились, да? Хорошая мысль. Хорошо. Еще кто как думает, братья? Пожалуйста. Да. Наказывает за то, что он сошел в Египет пожить. Да? Вот такая еще мысль. Ну, пожалуйста, вы можете эти мысли себе на вооружение брать, это потом ваши проповеди будут. Пожалуйста. Над египтянами показать могущество свое, показать сильную руку, как написано, рукою крепкою он выводил Израиль из Египта. Хорошо, еще есть мысли? Да, пожалуйста. Угу. Хорошо. Еще, Миша, пожалуйста. Ага. Ну, давайте еще одну мысль. И чтобы разорвать это смешение, да? Да. Ага, хорошо. Ну, я думаю, братья, достаточно так, в общем-то, мысли высказаны. Я еще парочку мыслей выскажу, и мы пойдем с вами дальше. Братья, они оказались в рабстве. Оказались в рабстве все 12 колен народа израильского. Ни одно из колен не осталось где-то там, вот, может, там поодаль от Египта устраивали жизнь свою, там голод перенесли, все 12 колен, они туда попали. Не случайно. И рабство, братья, я так мыслю, что они должны были прочувствовать, что такое рабство. Было такое время, когда они Иосифа, брата своего, очень свободно продали в рабство. Очень свободно. Получили за это какие-то там гроши, на что они их употребили, я не знаю. Но суть в том, что один из братьев очень хорошо прочувствовал, что такое рабство. Но, братья, когда сыновья Иакова приходят в Египет, и когда они чувствуют, что что-то у них не ладится в Египте, начальник земли с ними беседует строго, то один из братьев выражает такую мысль. Вот мы наказываемся, это книга Бытие, мы не будем читать, 42:21. Вот мы наказываемся за грех брата нашего. Мы видели страдания души его, мы видели стенания его. Видимо, брат как-то, ну, давал понять, что то, что вы делаете, ну, я и не заслуживаю этого. И это действие очень неправильное. Он стенал. Наверняка что-то говорил братьям, но братья не послушались, видели страдания, видели стенания его, но все-таки продали в рабство. И я мыслю так, братья, что Бог через египетское рабство дал им прочувствовать, что значит продать брата, что значит быть в рабстве. Они когда жили в доме отца, все у них ладилось, все у них было неплохо там до голода, а тем временем Иосиф мучился в темнице, Иосиф мучился в рабстве. И вот здесь нужно было дать им понять, что же такое рабство. Они наказывались за грех брата. Когда Рувим говорит, вот мы наказываемся за грех брата, то я думаю, братья, это не наказание. Иосиф усадил их за стол, там кушанье им подал. Помните, доля Вениаминова была в 5 раз больше. Каждый ел сколько хотел. Я думаю, такое наказание каждый бы из нас захотел, да? Но прошло время, и они начали стенать, они возопили. И думаю, братья, мысль о том, что то, что они посеяли, они должны были пожать. Это закон сеяния и жатвы. Еще мысль, которую мне хотелось бы, братья, отметить, это совершить суд над египтянами и их чародейством. Египет в это время представлял собой довольно-таки уже весьма обремененная культовая империя. Каких-то только там божеств не было, каких чародеев, каких гадателей, обаятелей, кого там только не было. И они такие чудеса могли творить, что, в общем-то, мы читаем, что, ну, диву даешься. Но все это нечистой силой, все это оккультные методы. И Бог-то все это видел. И таким образом, выводя потом Израиль из Египта, Бог одновременно наказывал всех чародеев, обаятелей. Он совершал суд над богами египетскими. И вот интересно, братья, что каждый суд, который Бог проявлял над землей египетской, он в той или иной мере касался какого-то божества, которому поклонялись египтяне. То ли это Бог там воинства небесного, Бог плодородия или еще чего-то там. Они и тельца от себе, когда израильтяне делали в образе животного, и ему поклонялись, а потому и животные поражаемы были, когда Бог наказывал их судами. Думаю, это вторая причина. И еще одна причина, братья, это за непосредственно их грубое отношение к Израилю. Грубое отношение к Израилю. Египтяне, они перешли все границы, начали уничтожать детей, били. Находясь в рабстве, они налаживали такую, ну, порцию, или точнее норму работы, что она была непосильной. И, в общем-то, Бог наказывал за грубое отношение к Израилю. Братья, мы точно такую же картину потом будем с вами наблюдать и в период великой скорби, когда Бог будет наказывать за неправильное отношение к народу его. И поощрять будет тех, как в свое время поощрил Бог повивальных бабок, которые к Израилю оказывали милосердие. Братья, выход из земли египетской был под предводительством человека Божьего Моисея. Братья, что мы знаем о Моисее? В общем-то, я думаю, достаточно много. Историю его я рассказывать не буду. Думаю, что мы ее читали. Прожил этот человек 120 лет. Его жизнь, она разделена на 3 отрезка, по 40 лет. Первые 40 лет Моисей прожил во дворце фараона, во дворце египетском, и, по всей вероятности, он впоследствии мог стать преемником фараона, так как у фараона не было детей. Следующие 40 лет он прожил в пустыне Мадиамской. Но, к слову сказать, братья, я хотел бы одну мысль отметить. Братья, вот кто увидит, посмотрите внимательно, я сейчас по карте покажу, где находится Мадиамская пустыня. А потом одну мысль выскажу.
Братья, вот здесь находится Мадиамская пустыня. Вот. Египет находится вот здесь. Поэтому путь, который проделал Моисей из Египта в Мадиамскую землю, был довольно-таки продолжительным.
Братья, ну что интересно, что потом этим путем в целом пойдет и сам народ. То есть Моисей достиг Мадиамской земли, потом возвратился снова в Египет, и для него вот тот маршрут, которым пойдет Израиль, для него он, в общем-то, ведом, он знаком.
маршрут это нелегкий. Я так насчитывал, там, по-моему, в целом окружен будет Израиль несколькими пустынями, там и пустыня Син, и, ну, в общем, братья, разные, пустыня Сур. И Моисею этот маршрут отчасти уже знаком. И я так подумал, что здесь есть очень хороший прообраз в отношении Господа Иисуса Христа. Вот Он ведет свой народ по тому маршруту и по тому пути, по которому Он уже прошел Сам. Так и написано, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, что Он искушен был во всем, может и искушаемым помочь. То есть наш Господь на земле претерпел все то, что и мы с вами будем претерпевать, наверняка в меньшей степени, но Господь этим путем уже прошел. И в этом отношении Моисей, думаю, для нас какой-то яркий пример. Братья, 40 лет – это его подготовка к служению, и 40 лет – это непосредственно его служение. Итак, жизнь Моисея на три равномерных периода. Первый период – это во дворце фараона, я понимаю так, это первый период, это в мире, наученный всей мудрости египетской, вот, знал, что такое слава человеческая. Второй период – это подготовка к служению. И третий период – это непосредственно служение. Так думаю, братья, что в жизни каждого труженика или духовного работника должны присутствовать эти три периода жизни. Первый период – это в мире. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. Никто не рождается потенциально членом церкви. Никто не входит в церковь вот, с рождения. У всех какой-то был определенный путь, назовем его условно 40 лет. Это путь в мире, кто-то какой-то мудрости египетской обучался или еще как-то, но пришли к Богу. Второй период – это подготовка к служению. И третий период – это служение. Думаю, что ни один из этих периодов нельзя обойти. Нельзя обойти такой период, как подготовка к служению. Братья, вот мы обращаем с вами внимание, что Моисей – это был человек весьма инициативный. Александр Иванович как-то отметил мысль, когда мы рассуждали над книгой Даниила, что очень мало людей инициативных. И вот, имея такое горячее сердце, инициативный дух такой, он однажды хотел, но без подготовки к служению, вывести народ израильский, или чтобы они почувствовали, что он на их стороне. Он убил египтянина. В общем-то, это не одобрено было, это и Бог не одобрил. И когда он размерял двух израильтян, ему сказали, ну что ты хочешь убить, точно так же, как египтянина ты убил. Эта весть стала достоянием общественности, Моисей вынужден был бежать. То есть, хотя он был и инициативным, и пылкое сердце у него было, но не имея подготовки к служению, он не мог к нему приступить. Братья, тот народ, который он повел, это был народ весьма упрямый, это был народ жестоковыйный, это был народ, обремененный и культовыми, оккультными всевозможными вот такими связями. Это мы видим с вами и когда они золотого тельца воздвигли. Это видим мы, когда параллельно, братья, в пустыне они носили скинию или вот этот шатер, который Господь усмотрел для священнодействия, для служения, но параллельно они носили и скинию Молохову, и там совершали как-то поклонение. Людей было очень много, растянутые на много километров, где-то одно служение совершается, а где-то совсем противоположное. Вот такими были израильтяне, братья. И вот к тому, чтобы вывести и повести таких людей, необходима была действительно подготовка. Братья, эту подготовку Моисей очень хорошо прошел. Прошел ее среди овец, испытывая одиночество, в бесславии, вот в таком. Но подготовка была хорошая. Я думаю, это здесь для нас хороший пример. Написано, что если кто желает служения, если кто епископство желает, это хорошо или плохо? Хорошо. Доброго дела желает. То есть инициативных в этом отношении людей Бог поощряет. Если ты желаешь епископства, это хорошо. Но дальше написано так. Но епископ должен быть служитель, и перечисляется трезв, непорочен, тих, миролюбив, несребролюбив. И вот то есть дается какой-то определенный, ну, список вот этих добрых качеств, на что человек должен сориентироваться. Потому что в служении, имея только инициативность и пылкое сердце, и желание, что я все смогу, здесь так не получится. Необходима подготовка, определенная к служению. Почему в Слове Божьем и написано, что не должен быть из новообращенных? Должно быть время, отведенное на подготовку к служению. И я, братья, пользуясь возможностью, так бы хотел сказать, что многие братья здесь, кто-то недавно обратился к Богу, вот, кто-то имеет 2, кто-то 5, может, 7 лет уверования, как крещение приняли. Позаботьтесь о том, чтобы ваша жизнь имела какую-то определенную подготовку к служению. Не проспите это время, не потратьте его напрасно, то есть так, впустую, потому что всему свое время. Для того, чтобы можно было совершать служение, хорошо совершать, и это служение было Господу угодно, необходима и подготовка. И последнее – это служение, которое совершал Моисей. Братья, вот сколько над Моисеем прошло житейских волн, это и представить себе трудно. Сколько мятежа, сколько всевозможных восстаний. И, в общем-то, тот народ, который вывел Моисей из земли египетской, это был народ очень, ну, вот, жестоковыйный, люди упорные, упрямые, непослушные, люди, которые имели трение и между собой. И вот этот народ Бог через Моисея вывел из земли египетской, потому что по линии этого народа должен был пойти Божий план спасения. На что еще обратим, братья, мы сегодня внимание с вами? Когда Моисей выводил народ израильский из Египта, то Бог позаботился удостоверить народ, что он выводит его рукой крепкой и могущественной. Братья, вот в этом месте,
вот здесь Египет, и вот в этом месте не, как сказать, во всю широту Черного моря, а вот здесь, вот в этом месте Израиль, я извиняюсь, ниже немножко, вот в этом месте Израиль переходил через Черное море. Черное море расступилось, Бог гнал ветер.
Братья, для чего это Бог сделал? Чтобы удостоверить народ в своем присутствии и в том, что он ведет его рукою крепкою. Впереди еще ожидало их очень много трудностей. Это и голод, это и воды у них не будет, это и жарко им будет. У них очень много будет проблем, материальных, физических проблем. Но Бог в начале пути удостоверил этот народ, что Он ведет его рукой могущественной. Когда Израиль вышел из Египта, то он попал, если можно так выразиться, но своего рода в ловушку, которая была Богом усмотренная. Были 2 маршрута, по которому мог Израиль пойти. Но первый маршрут вот этот, братья, я по карте покажу его.
Вот с Египта штрих-пунктиром указана линия, которая ведет в Канаанскую землю.
Но этим маршрутом Бог не повел свой народ. Это был маршрут очень короткий. В первую очередь, с кем необходимо было потом израильтянам столкнуться, когда они входили бы в Ханаанскую землю, если бы пошли этим маршрутом, это с филистимлянами. Мы уже отмечали, что они расположились на берегу Средиземного моря. Но Бог таким образом народ свой не повел. Этому тоже есть причины, и они запечатлены в Слове Божьем. Братья, одна из причин, она отмечена в книге Второзакония, 8 главе. Бог говорит: «Я вел вас по этому пути, чтобы испытать вас, чтобы узнать, что в сердце вашем». Братья, из Египта они вышли во многом и многим обремененные и грехами, и личными неправильными взаимоотношениями, и такими, какие они есть, ввести их в Ханаанскую землю было просто невозможно. Невозможно. Иаков пишет так: «Вы угрызаете и съедаете друг друга». Вот что-то подобное было у израильтян. Братья, вот если даже обратить внимание, надзиратели, которые были представлены к израильтянам, чтобы они делали урочное число кирпичей, они тоже были из евреев. И вот брат брата там бил, плеткой подгонял. И, в общем-то, у них были и взаимоотношения неровные, и разрозненные. И такими, какие они есть, их вводить в Ханаанскую землю нельзя было. И поэтому Бог повел их вот этим маршрутом.
Через пустыни, они спустились вниз, до Синайской пустыни, до горы Синай, а затем поднялись вверх.
Они немножко там поблуждали долго, Бог их возвращал. Сначала они пошли в одном направлении, Бог возвратил их назад. Потом с этого же места, с Кадеса, они снова поднимаются вверх. И таким образом их путешествие, которое было бы краткодневным, таким недолгим, оно растянулось на 40 лет. Братья, очень долго. Но это все для того, чтобы ввести их в Ханаанскую землю не такими, какими они вышли. Я думаю, что это какой-то определенный прообраз и для нас. Для того, чтобы, братья, нам войти в Ханаанскую землю, для того, чтобы войти в небо, приходится Богу очень много над нами работать. Очень много. Где-то выветривать и вытряхивать с нас мирское, то, что Ему не нравится. И все это для того, чтобы цель одна, чтобы нам было хорошо. Ввести в землю, где течет молоко и мед. То есть ввести в Ханаанскую землю, которая приятна, которая хороша. Но для этого Богу бывает очень много над нами надо работать. Последнее, на что мы обратим внимание с вами, братья, это на закон, который дан был во время путешествия их. Без закона, братья, обойтись было нельзя. Без закона обойтись было нельзя. Закон нужен тем, которые по совести делают законное. Ну, то есть, если я по совести делаю законное, мне закон не нужен. Закон написан у меня в сердце. И зачем мне заповедь, если эта заповедь во мне живет, и я выполняю то или другое согласно Божьих норм и требований. Но Израиль, братья, евреи, они-то как раз во многом и виновны были перед Богом. И написано, что закон дан по какой причине? Кто помнит? По причине греха, по причине преступлений. И, братья, в первую очередь, израильтян. Им был дан закон и дан по причине греха и по причине преступлений. Этот закон был для них необходимым для того, чтобы где-то приостановить их неправильные взаимоотношения друг с другом. А кто скажет, что это неправильное, если нет закона? Если я кого-то замахнулся и ударил палкой, например. Но кто меня осудит, если нет закона, что бить нельзя? И таким образом Бог для Израиля издает закон. Закон, братья, я так мыслю, он состоял из трех частей. Первая часть – это десятисловие, можете себе пометить, это десятисловие. Вторая часть – это гражданские обязанности. И третья часть – это церемониальные постановления. Все это было необходимым. Первая часть закона – это десятисловие, 10 заповедей, 4 заповеди отношения израильтян с Богом, и 6 заповедей – это отношения израильтян друг с другом. Это не убей, это не укради, не пожелай жены ближнего твоего, не вола ближнего твоего. Это отношения друг с другом. Это очень было необходимо. То есть, братья, если бы у них не было в этих вопросах проблем, то и не было необходимости бы и закон издавать Богу. Следующее – это гражданские, братья, вот мы отметили, гражданские постановления. Это касались и друг друга, касались, кто кого ударил, кто у кого что украл, кто по ошибке там что-то сделал. Это гражданские постановления. Например, если человек, обручился с женою, то он мог на войну не идти. Или только женился, тоже мог год на войну не идти. Это потому, что, по гражданскому закону, который был у израильтян, давало ему право на какие-то поблажки во время военных действий. И еще, братья, церемониальный. Церемониальный закон – это жертвоприношение. Мы знаем, там жертва всесожжения, жертвоприношение всесожжения, хлебное, мирное, жертва за грех – это все церемониальные постановления. Братья, они были все символическими и указывали на Иисуса Христа, на Господа. И когда пришел Господь наш Иисус Христос, то Он или в Нем нашли разрешение все церемониальные законы. То есть необходимости в жертвоприношениях уже не было. Потому что сам Христос, а все церемониальные жертвы указывали на Христа, сам Христос, Он в совершенстве своей жертвой, Он все исполнил. Все исполнил. И поэтому на сегодняшний день абсолютно нет никакой необходимости в жертвоприношениях. Все они, как тень, указывали на Христа, а Христос все это исполнил при своей земной жизни и смерти, и теперь исполнение этого закона не усматривает никакой необходимости. Братья, у нас время уже сейчас подошло к концу закона. Закон, братья, он дан был не только по причине вот преступления, не только по причине преступления. Закон написано, это мы смотрим по Новому Завету, это и детоводитель ко Христу. Закон обнаруживает греховную мою натуру. Я как это понимаю? Братья, у Бога есть определенный образец, вот эталон. Эталон святости, эталон вот, во взаимоотношениях. Такому образцу или такому человеку, какого Бог хочет видеть. И всякий раз, когда человек подходил к закону, как к зеркалу, то он обнаруживал свою несостоятельность. Обнаруживал, что если я в чем-то одном я, ну, держусь, исполняю его, то в другом я согрешаю. Апостол Иаков эту мысль так отображает, что если человек исполняет весь закон, но в чем-то одном он преступил закон, то тогда что? Он становится преступником перед всем законом. Вот так было у человека. Человек подходил к закону как к зеркалу и видел себя несостоятельным. Это положение, братья, оно, как ни парадоксально, закон приводил человека в состояние уныния, в состояние удручения. И когда человек был удрученный, понимающий, что он закон не может исполнить, и когда человек был доведен, можно сказать, законом до крайности, законом обнаруживалась греховная натура человека, и вот закон, он выполнил свое основное назначение. Он привел человека, как блудного сына, беспомощного, жалкого, понимающего, что он не соответствует Божьим требованиям. Этот закон привел его к Иисусу Христу. И апостол Павел об этом пишет так. Закон был детоводителем ко Христу. Но, братья, это поймем мы позже. Это поймем позже. А на сегодняшний день, вот исходя из наших плакатов, израильтяне понимали только одно назначение закона. Закон дан по причине преступления. Чтобы взаимоотношения выровнялись, упорядочились, чтобы взаимоотношения к Богу были правильными. Вот это израильтяне хорошо понимали. Я думаю, что мы на этом остановимся и дальше уже на следующий день уже продолжим наше изучение. Сейчас помолимся.